Глава 10. Огонь изнутри. Эпиграф. Зачем притворяешься ты то ветром, то камнем, то птицей? Анна Ахматова. Итак, боги, подражая очертаниям Вселенной, со всех сторон округлой, включили оба божественных круговращения души и материи в сферовидное тело, то самое, которое мы ныне именуем головой, и которое является собой божественнейшую нашу часть, владычествующую над остальными частями. Ей в помощь они придали все устроенное ими же тело, позаботившись, чтобы оно было причастно всем движениям, сколько их ни есть. Так вот, чтобы голова не катилась по земле, всюду покрытой буграми и ямами, затрудняясь, как тут перескочить, а там выбраться, они даровали ей эту вездеходную колесницу. Поэтому тело стало продолговатым, и по замыслу Бога, сделавшего его подвижным, произрастило из себя четыре конечности, которые можно вытягивать и сгибать. Цепляясь ими и опираясь на них, оно приобрело способность всюду продвигаться, высоко нося вместилище того, что в нас божественнее всего и святее. Таким образом, и по такой причине у всех людей возникли руки и ноги. Найдя, что передняя сторона у нас благороднее и важнее задней, они уделили ей главное место в нашем передвижении. Сообразно с этим, нужно было, чтобы передняя сторона человеческого тела получила особое и необычное устройство, потому-то боги именно на этой стороне головной сферы поместили лицо, сопрягши с ним все орудия промыслительной способности души. И определили, чтобы именно передняя по своей природе часть была причастна руководительству. Из орудий они прежде всего устроили те, что несут с собой свет, то есть глаза, и сопрягли их с лицом, вот по какой причине. Они замыслили, чтобы явилось тело, которое несло бы огонь, не имеющий свойства жечь, но изливающий мягкое свечение. И искусно сделали его подобным обычному дневному свету. Дело в том, что внутри нас обитает особенно чистый огонь, родственный свету дня. Его-то они и заставили ровным и плотным потоком изливаться через глаза. При этом они уплотнили как следует глазную ткань, но особенно в середине, чтобы она не пропускала ничего более грубого, а только этот чистый огонь. И вот, когда полуденный свет обволакивает это зрительное истечение, и подобное устремляется к подобному, они сливаются, образуя единое и однородное тело в прямом направлении от глаз. И притом, в месте, где огонь, устремляющийся изнутри, сталкивается с внешним потоком света. А поскольку это тело, благодаря своей однородности, претерпевает все, что с ним не случится, однородно, то стоит ему коснуться чего-либо или, наоборот, испытать какое-либо прикосновение, и движения эти передаются уже ему всему, доходя до души. Отсюда возникает тот вид ощущения, который мы именуем зрением. Это цитата из Тимея, одного из диалогов Платона, где описывается происхождение природы и человека. По Платону сначала были созданы души, которые затем были посеяны богами в смертных, материальных носителях, названных им орудиями времени. Вследствие такого укоренения духовного в материальном появилась необходимость в сопряжении их кругодвижений. Так возникло ощущение, вынужденная реакция души на то, что тело принимает или извергает. Души, согласно Платону, перерождаются из одного орудия времени в другое, по схеме, напоминающей индуизм с оттенком шовинизма. У каждой души есть исходное, бессмертное состояние, в котором она припаркована к отведенной ей звезде. Душа, населяющая смертный организм, стремится вернуться к своей звезде. Эти звезды напоминают ведийское понятие брахмана, вневременного абсолюта, души мира, пронизывающей весь мир. Но вот попадет туда душа или нет, определяется тем, как она проживает текущую жизнь. Это очень похоже на идею кармы. Тот, кто проживет отмеренный ему срок должным образом, возвратится в обитель соименной ему звезды и будет вести блаженную, обычную для него жизнь. А тот, кто этого не сумеет, во втором рождении сменит свою природу на женскую. Все остальные свойства человеческого тела вторичны по отношению к этому изначальному сопряжению души с материей. Боги, утверждает Платон, обожают округлые формы. Поэтому создали специальное сферическое тело, называемое головой, и дали ему в распоряжение колесницу из рук, ног и туловища. Не катиться же голове, как колобку по земле, всюду покрытой ямами и буграми. Далее боги по довольно смутным причинам решили, что передняя сторона благороднее и важнее задней, и поместили на эту сторону лицо, снабдив его орудиями, главным из которых стали глаза. И тут начинается самое интересное. Тело, согласно Платону, заключает в себе особый огонь, который изливается из глаз. Этот огонь, встречаясь с огнем окружающего мира, порождает некое однородное тело, чье движение передается душе. Это движение совокупности внутреннего и внешнего огня и составляет зрение. Большинство современных авторов описывают эту теорию со снисходительной иронией. Вариации на тему «огня из глаз» были распространены в античном мире на протяжении столетий. Гален, например, описывает почти то же самое спустя почти 5 веков после Платона. В историографии науки за теорией экстрамиссии, то есть теории, что зрение основано на излучении из глаз, закрепилась репутация наивного заблуждения из глубокого прошлого. Фигурой, опрокинувшей это заблуждение с ног на голову, считается арабский ученый X-XI веков Ибн аль-Хайсам, также известный под латинизированным именем Аль-Хазен. В своей семитомной книге «Оптики» он со скрупулезной педантичностью, достойной современных научных журналов, хоть и гораздо более многословной, в щепки рубит теорию экстрамиссии и доказывает, что зрение работает в обратном направлении. Свет не исходит из глаз, а наоборот, попадает в глаза извне. Главный аргумент Ибн аль-Хайсама заключается в том, что если из глаз действительно что-то излучается, то это что-то потом все равно должно как-то попасть обратно в глаз. Следовательно, предположение об излучении ничего не добавляет к объяснению, и поскольку оно ни на чем, кроме фантазии, не основано, им можно пренебречь. Спустя несколько веков этот логический принцип получит название «бритвы Оккама» по имени английского францисканского монаха, который таким же образом отсекал от своих рассуждений все ненужное. Сегодня теория экстрамиссии кажется дикой. Ну не дураки ли все эти античные философы? Например, если зрение требует, чтобы лучи из глаз достигли предмета, на который мы смотрим, то как мы видим звезды? На самом деле, осознанно или нет, современный человек с детства впитывает в себя великие открытия Ньютонов, Максвеллов и Пастеров. Мы интуитивно понимаем, что у Земли есть притяжение, что в розетке ток, что грязные предметы населены микробами, но эта интуиция на самом деле основана на знаниях, накопленных за многие тысячелетия. В 21 веке сложно поставить себя на место античного ученого, почти ничего не знающего о структуре Вселенной, природе света и работе мозга. Как, например, объяснить, что мы видим только перед собой, если не знать, что свет состоит из прямых лучей? Без специальных приборов совершенно не очевидно, что свет куда-то движется, причем по прямой. Если на секунду забыть учебник по физике, в котором свет нарисован прямой стрелкой, то становится неясно, почему мы не видим позади себя. С этой точки зрения, идея о том, что мы физически ощупываем предметы глазами, интуитивно кажется более очевидной. Стоики, например, пользовались аналогией палки, с помощью которой видят слепые. Точно так же мы не видим позади себя, потому что не щупаем там палкой своего зрения. Вопросы оптики зрения были окончательно решены относительно недавно, в XVI веке, когда Йоганн Кеплер установил, что хрусталик проецирует перевернутое изображение на заднюю поверхность глаза. В древности считалось, что глаз видит всем своим объемом, но сегодня мы знаем, что чувствительна к свету в нашем глазу только сетчатка, а все остальное нужно для проведения и преломления лучей. Так или иначе, рассуждения средневекового ученого Ибн аль-Хайсама остаются в силе до сих пор. Из глаза ничего не излучается. Тем не менее, психологические исследования показывают, что люди и сегодня интуитивно склонны к теории экстрамиссии. Детям кажется логичным, что глаза проецируют что-то на окружающий мир. Если им показывать образовательные фильмы, опровергающие экстрамиссию, а потом показывать картинки, в которых лучи двигаются из глаз или в глаза, то сразу после просмотра они выбирают правильные варианты. Но через несколько месяцев забывают содержание фильма и снова начинают склоняться к лучам из глаз. Встречается такое и среди взрослых, причем независимо от наличия у них высшего образования. Человек склонен считать зрение активным процессом, тогда как наука утверждает, что зрение пассивно. Это отражено даже в языке. Мы смотрим на предметы, а не предметы смотрятся на нас. Как льется на нас вода или дует на нас ветер. Чем объясняется такая живучесть, казалось бы, смехотворной теории из древности? Возможно, тем, что она не так смехотворна, как кажется. Просто в ее античной формулировке сказывается недостаток фактических знаний, а именно тот факт, что древние ученые до смешного игнорировали мозг. Одни считали его устройством для охлаждения, другие — устройством для изготовления спермы, а египтяне вообще думали, что функция мозга — доставлять в нос слизь. С точки зрения философов прошлого, ощущения порождаются органами чувств, которые общаются напрямую с душой. Если сегодня вопросы зрения считаются вопросами нейробиологии, то есть науки о мозге, то в древности зрение изучала оптика, наука о поведении света и его взаимодействии с глазом. В этом заключается главная неполноценность рассуждений Платона. Они концентрируются на глазах, которые на самом деле играют сугубо принимающую роль придатков мозга и ничего во внешний мир не излучают. Но вот если отрешиться от глаз и углубиться в механизмы восприятия, спрятанные в глубине нервной системы, то два огня Платона, с двух сторон сливающиеся в единое ощущение, звучат поразительно современно. Право против лева. Лучшее средство познакомиться с собственным мозгом, не прибегая к внедрению электродов или к запрещенным химическим веществам, это зрительный эффект под названием бинокулярная конкуренция. Его легко воспроизвести дома или в аудитории. Все, что для этого нужно, бумажные 3D-очки с красной и синей линзами и экран с красно-синим изображением. На лекциях я пользуюсь картинкой, в которой красная женщина, смотрящая влево, наложена на синюю женщину, смотрящую вправо. Разноцветные линзы в очках фильтруют это изображение так, что каждый из глаз получает разные картинки. Я прошу студентов надеть очки и внимательно присмотреться к женщине, в какую сторону она смотрит. Большинство людей, надевших очки, видят только одну из двух картинок, например, женщину, смотрящую влево. Но если продолжать на нее смотреть, то через несколько секунд картинка вдруг начинает шевелиться и сменяется другой, женщиной, смотрящей вправо. Через несколько секунд ситуация повторится, и исходное изображение вернется на место. Такие колебания восприятия будут продолжаться до тех пор, пока человек не снимет очки. Два конкурирующих изображения никогда не сливаются в единое целое, а ходят туда-сюда между картинками, получаемыми левым и правым глазом. Этот простой эксперимент иллюстрирует фундаментальное свойство нашего восприятия. Наши ощущения — не просто сигналы от органов чувств, а интерпретации этих сигналов, которые мы активно выбираем из множества возможных. В большинстве случаев два наших глаза смотрят на одно и то же, в отличие от глаз, например, лошади. Это свойство роднит нас с совами и хищными зверями, вроде кошек, но в нашем случае было, по-видимому, адаптацией к жизни на деревьях, требующей передвижения в трех измерениях. Из-за близкого расположения спереди на лице наши глаза получают слегка различающиеся изображения на сетчатке, но вместо двух плоских изображений мы видим одно объемное. Сетчатка физически не способна воспринимать объем, потому что она сама плоская. Но, обобщая информацию с двух сетчаток, мозг формирует единое ощущение, включающее как собственную информацию от глаз, так и более абстрактную информацию о расположении предмета в пространстве. Бинокулярная конкуренция — клин, воткнутый в этот механизм сопоставления и обобщения. Принцип любых 3D-очков заключается в том, что двум глазам показываются разные изображения. трехмерном кино эти изображения различаются только перспективой, искусственно имитируя объемное зрение. Поэтому мозгу кажется, что он смотрит не на плоский экран, а на рельефные предметы. При бинокулярной конкуренции же глазам предъявляются изображения, совершенно несовместимые между собой. Мозг пытается проделать с ними свою обычную операцию обобщения и выработать на их основании единый ментальный объект. Он хватается за одно из изображений, скажем, женщина, повернутая влево, и решает, что это и есть то, на что он смотрит. Но эта интерпретация совместима только с одним из глаз. Как только мозг решает, что женщина смотрит влево, возникает конфликт со вторым глазом, который утверждает, что женщина смотрит вправо. Через несколько секунд мозг сдается и пытается принять такую версию событий. Но стоит ему решить, что женщина все-таки смотрит вправо, как первый глаз начинает точно так же этому противоречить. Мозг не может выбрать единую интерпретацию, потому что единой интерпретации не существует, и зацикливается в постоянной смене объяснений увиденного. К конфликту между зрительными интерпретациями сводится почти любая оптическая иллюзия. Есть, например, известная картинка, на которой можно увидеть либо белую вазу, либо два черных профиля, но не то и другое одновременно. Эта ситуация похожа на бинокулярную конкуренцию, только в данном случае конкурируют между собой не два глаза, а две разные интерпретации изображения, которые видят оба глаза. Зачем нужна такая система интерпретаций, становится понятно, если трезво оценить возможности наших глаз. При каком угле обзора изображение кажется вам четким и ясным? Большинство людей скажут, что этот угол составляет, по крайней мере, 90 градусов, а то и все 180. Ведь что-то же мы на периферии поля зрения видим. На самом деле, область сетчатки, которая способна различать предметы с максимальным разрешением, соответствует углу обзора в 2-3 градуса. Это приблизительно ноготь большого пальца на вытянутой руке. По сравнению с этой крошечной областью, называемой желтым пятном, остальная сетчатка почти ничего не видит. На краях, вообще-то, очень узкого угла обзора в 20 градусов разрешение зрения падает в 10 раз. Этого разрешения хватает, чтобы заметить, что в боковом поле зрения что-то происходит, но не хватает, чтобы понять, что именно. Как мы вообще тогда что-то видим? Во-первых, мы постоянно двигаем глазами, в среднем 3-4 раза в секунду. Но одним движением глаз проблемы не решить. Попробуйте смотреть через соломинку и быстро-быстро ею двигать. Важнее то, что мы, в принципе, видим не сигналы из глаз, а собственные фантазии на тему этих сигналов. Сами же сигналы в большинстве случаев нужны только для корректировки таких фантазий, обновления уже имеющегося представления об окружающем мире. Все это позволяет нам постоянно жить в виртуальной реальности собственных ощущений, которая гораздо понятнее, чем хаотичная и непредсказуемая сенсорная информация. Кстати, глаза двигаются резкими дергающими движениями или саккадами, которые длятся обычно от 20 до 200 миллисекунд. На это время поток зрительной информации в мозг отключается, и мы ничего не видим. Если бы вам показали фильм, в котором 4 раза в секунду были бы пробелы даже в 20 миллисекунд, вы бы не стали его смотреть. Но зрение субъективно воспринимается как непрерывный видеопоток. Нам кажется, что мы просто смотрим, но на самом деле, по большей части, мы воображаем. Информация, поставляемая в мозг глазами, только одна из составных частей ощущения зрения. В одном эксперименте, например, добровольцев просили зафиксировать взгляд в центре экрана, после чего у них в боковом поле зрения появлялась некая картинка. Пока люди переводили взгляд на эту картинку, ее подменяли другой. Если это сделать быстро, то человек не замечает подмены и думает, что вот эту-то вторую картинку он и видел боковым зрением. Если такое повторить много раз, то в дальнейшем люди будут смотреть боковым зрением на первую картинку и говорить, что видят вторую, ту, которую привыкли видеть после перевода глаз. То есть боковое зрение — это, по крайней мере, отчасти привычка, иллюзия четкого объективного зрения там, где на самом деле мы ориентируемся по памяти. В то, что мы на самом деле очень плохо видим боковым зрением, может быть сложно поверить. Если вы, как и я, смотрите на такую возможность скептически, то, скорее всего, мы с вами просто люди уникальных способностей. Но для проверки есть простой эксперимент. Попробуйте зафиксировать взгляд на строчки любого текста и не двигать глазами. При этом попытайтесь переключить внимание на строчку ниже, потом еще на одну и еще. Через полминуты вы почувствуете, что в глазах как будто помутнело. Четко видно только несколько слов, на которых сфокусированы ваши глаза, а все остальное размыто. На самом деле, именно так мы все и видим. Прочие же детали того, что нам видится в боковом поле зрения, виртуальная модель реальности, изготовленная мозгом на основании предыдущего опыта. Именно эту виртуальную модель, а не, собственно, окружающую реальность, населяет наше сознание.